Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Михаил Прохоров покинул партию «Правое дело» или партия «Правое дело» исключила Михаила Прохорова? Кто и зачем организовал партийный скандал? В Триполи прибыли президент Франции и премьер-министр Великобритании. В чем суть их переговоров с новыми ливийскими властями? В Минске открылся судебный процесс по делу о теракте в метро 11 апреля. Почему режим Александра Лукашенко решил сделать этот процесс публичным? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 15 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Политик и бизнесмен Михаил Прохоров покинул сегодня ряды партии «Правое дело», которую возглавил в конце июня этого года с такой помпой. Таким образом, бывший президент группы компании «Анексим» не будет участвовать в парламентских выборах, но займется созданием нового политического движения. Хотя бы это оживляет скучный российский политический предвыборный пейзаж. О встрече Михаила Прохорова и его сторонников корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Михаилу Прохорову не удалось провести предвыборный съезд партии «Правое дело». Вот как обратился теперь уже бывший партийный лидер к собравшимся утром 15 сентября в Большом зале Российской академии наук.
Уважаемые участники высокого собрания, позвольте мне именно так к вам обратиться, потому что, к моему глубокому сожалению, у нас сегодня не съезд. Съезд был фальсифицирован вчера. Партия, к моему глубокому сожалению, не имеет легитимного права участвовать в выборах в Государственную Думу. Те люди, которые это устроили, у них даже не нашлось смелости сегодня прийти сюда к нам. Они собирают какую-то альтернативную сходку, видимо, назовут ее съездом, утвердят какие-то списки. Партия, которая начинается с обмана, не имеет права честно смотреть в глаза гражданам. Все мои соратники, все те, кто меня поддерживали, я вас призываю выйти из этой кукольной кремлевской партии.
Михаил Прохоров рассказал о том, как нелегко быть лидером партии в сегодняшней России, и назвал главного, по его мнению, виновника всего этого.
Когда тебе звонят каждый день, дают какие-то указания, пытаются внести в списки каких-то неизвестных людей, давят на региональное отделение, встречают у поезда региональных руководителей и везут их в администрацию президента давать указания. И так далее, и так далее, и так далее. В стране есть кукловод, который давно приватизировал политическую систему, давно дезинформирует руководство страны, давит на средства массовой информации, расставляет людей и пытается манипулировать гражданами. Зовут его Владислав Юрьевич Сурков.
В кулуарах съезда сторонники Михаила Прохорова высказывались еще откровеннее. Бывший член Совета Федерации Иван Стариков считает, что на самом деле удар нанесен по президенту Дмитрию Медведеву, и он должен немедленно уволить Владислава Суркова.
Поскольку вчера у него был день рождения, он недоступен. Но сегодня он должен принять крайне важное решение, поддержать тех людей, которые собрались здесь в Академии наук. Тогда партия получает ту пень вертикального взлета, набирает 20-25%, и Дмитрий Медведева в Думе появляется своя мощная политическая сила, абсолютно близкая ему по духу.
Пока на скандал с параллельными съездами партии «Правое дело» Дмитрий Медведев никак не отреагировал. Михаил Прохоров тем временем призвал своих единомышленников создать новое оппозиционное политическое движение. А единомышленники у Прохорова остались, как мало кому известные, так и знаменитые.
И только Михаил Дмитриевич указал. Я впервые в этой стране увидел действительно то, что меня волнует. Только за Прохорова. Вперед!
Многодетная мать, четверо детей воспитываю. Дед у меня воевал, дошел до Берлина, на Рейхстаге расписался. А я, так же как он, боевая, я не предаю. Я если решила, что я буду с этой партией, с этим лидером, с этими, я с пути не сворачиваю. Дойду до Рейхстага и распишусь. И буду депутатом Государственной Думы.
Это были безымянные делегаты несостоявшегося съезда. А завершила импровизированный митинг сторонников Михаила Прохорова Алла Пугачева.
Как-то я всю жизнь обходила партии. Удавалось мне это. Была одна единственная, потом было их много. Никогда я не шла в то дело, если душа не лежала. И никогда не пела те песни, которым душа не лежала. Я счастлива, что Михаил Прохоров абсолютно одинаково со мной мыслит. Я готова во всем его поддержать.
Несмотря на присутствие в Большом зале Академии наук примадонны российской эстрады, в центре внимания журналистов был уральский борец с наркомафией Евгений Ройзман. По слухам, именно он поссорил Михаила Прохорова с Владиславом Сурковым. В своем выступлении Евгений Ройзман задел и Дмитрия Медведева.
Я пытался опыт успешной борьбы против наркоторговли, против коррупции, против алкоголизации населения перенести на всю страну. Я совершенно точно знаю, что необходимо было делать. Необходимо было принять несколько ключевых законов. Мне нужен был этот механизм. Но его не дали. Я не могу себе позволить, чтобы администрация президента, какие-то клерки администрации президента решали мою судьбу. Считаю, что в данном случае действия администрации президента представляют нашего президента в невыгодном свете и в мировом сообществе, и для всех избирателей России.
Отвечая на вопросы журналистов, экс-лидер партии «Правое дело» признал, что политическое движение, которое он планирует создать, не сможет участвовать в декабрьских выборах в Государственную Думу. «Но я не сказал о том, что мы не будем бороться», цитирует Прохорова агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Тем временем временно исполняющим обязанности председателя партии «Правое дело» избран Андрей Дунаев. На этом посту он заменит отправленного в отставку Михаила Прохорова. Такое решение принял формальный съезд партии в Центре международной торговли. Там побывал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
На съезд «Правого дела» в Центре международной торговли собрались около 60 человек. Первое, что сделали делегаты форума, приняли решение о прекращении полномочий Михаила Прохорова. Затем участники собрания избрали членов ревизионной комиссии Федерального политсовета, внесли поправки в устав партии. В политсовет вошли Георгий Бофт, Борис Надеждин, Григорий Томчин и еще ряд деятелей, которые и до Михаила Прохорова состояли в высшем руководстве политической организации. Зампредом партии избран Андрей Дунаев. Он будет исполнять обязанности главы правого отдела до тех пор, пока не появится новый человек, который возглавит в очередной раз обновленную партию. Героем сегодняшнего дня в Центре международной торговли стал глава мандатной комиссии Андрей Богданов, который выступил в качестве главного оппонента Михаила Прохорова и добился его смещения с поста лидера партии. Несколько лет назад Богданов, как мастер бюрократических интриг, отнял демократическую партию у бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова и сам ее возглавил. Сегодня Богданов опять чувствовал себя в роли победителя.
А можно ли сказать, что лет пять назад вы утерли нос Касьянову, поставили его на место, а теперь вы поставили на место миллиардера Прохорова?
Заметьте, не я это сказал.
Но вам нравится такая трактовка?
Мне нравится то, что, понимаете, они чем-то похожи, Касьянов и Прохоров. Невозможно идти в политику, не общаясь с народом, не общаясь лично с руководителями организаций, с членами партии, без поездок на конференции, на встречи с избирателями. Невозможно идти в политику. Нужно спускаться с своего высокого-высокого олимпа топ-менеджера и становиться, ну, я не скажу, что работягой там под забором вместе пить, да, но я, например, со многими членами партии выпил не один литр чая.
Скажите, а вы не чувствуете себя таким грязным Гарри, которому Кремль поручает зачищать пространство? И вы с этим успешно справляетесь.
Что я грязного сделал?
Ну, убрали видных политических деятелей.
Я не считаю их видными политическими деятелями только по одной причине. Если ты успешный политик, то провести грамотно съезд или самому, тем более с таким количеством денег, создать, зарегистрировать партию, ничего не стоит. И когда говорят какой-то мелкий, как там обвиняют, жулик, не жулик.
Да про кого?
Ну, я часто читаю, говорят, вот там Богданов, мелкий жулик, обманул. Если я такой мелкий, то как я мог обмануть таких супер-топ-менеджеров, который один был премьер-министр? Тогда мне жалко нашу страну, если таких топ-менеджеров, как премьер-министр, один из лучших топ-менеджеров и первых мест в Форбсе, обманывает какой-то мелкий жулик.
Но вы явно недовольны собой.
А почему нет?
Позже демократическая партия Андрея Богданова вместе с гражданской силой и союзом правых сил преобразовались в «Правое дело». В кулуарах съезда многим в прошлом соратникам Михаила Прохорова пришлось объясняться, почему они ушли от успешного предпринимателя и примкнули к Андрею Богданову и его сторонникам. Вот как на этот вопрос ответил лидер подмосковного регионального отделения «Правого дела» Борис Надеждин.
В силу законодательства российского, значит, та партия, которую, допустим, создаст Прохоров, сможет участвовать в выборах Государственной Думы только через 5 лет. А у меня сейчас сейчас по всей стране выборы 4 декабря. И люди пошли уже, все, война началась, я не могу остановить.
То есть вы прагматик, да, можно так сказать? Не идейные соображения, а прагматизм.
Знаете, вот есть две разных работы, да, два разных вида деятельности. Один вид деятельности – правозащитно-оппозиционный. Ходить на митинги 31 числа, ругать начальство, критиковать, есть за что наше начальство. Это деятельность уважаемая. Очень много моих друзей занимается такой деятельностью. Есть другая деятельность – участвовать в борьбе за власть и участвовать в формировании государства российского, включая Государственную Думу, включая региональные парламенты, включая губернаторский корпус, мэрский и так далее.
За событиями в Центре международной торговли весь день наблюдала официальный представитель Министерства юстиции России Мария Гусева. В одном из коротких интервью она заявила следующее. «На сегодняшний день, на наш взгляд, процедура легитимна». Конец цитаты. Но окончательное решение будет принято после того, как в Минюст поступят все документы.
Здесь я могу только процедуру отследить. Процедуру тайного голосования, процедуру открытого голосования. И не более того. Вот они принесут документы на регистрацию устава в новой редакции, тогда будут оцениваться все документы в совокупности. Будет приниматься решение.
Делегаты съезда правого дела в Центре международной торговли решили, что партия должна участвовать в декабрьских выборах в Государственную Думу. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги четверга, 15 сентября. В сторону Михаила Прохорова в партийном конфликте приняли несколько известных мастеров культуры и общественных деятелей. Я беседую с рок-музыкантом Андреем Макаревичем.
Но я с самого начала предполагал, что, зная Прохорова, да, что он не позволит себя за ниточки дергать. Но вот это и произошло. Я понимаю, что ему будет сейчас непросто, но я при этом его поддерживаю. Он выступил очень достойно и очень честно, по-моему.
А как вы будете его поддерживать? Вы будете входить в какие-нибудь организационные структуры той новой партии, которую он будет организовывать теперь?
Потому что не обязательно быть членом партии для того, чтобы ее поддерживать. Иногда можно больше пользы принести, просто находясь рядом.
Ну, как вы себе представляете участие свое и помощь эту?
Вот я сейчас с вами разговариваю, а вы это передадите по радио. Это тоже форма поддержки, правда?
Тогда скажите несколько хороших слов о партии Прохорова.
Я могу о нем сказать несколько хороших слов, потому что, как я понимаю, партия сейчас очень серьезно перетрясется, и, скорее всего, будет создана просто новая организация, под его предводительством. Скорее всего, общественная организация. Он мне всегда нравился очень нестандартным мышлением, очень хорошей интуицией и порядочностью своей. Я знаю, что у нас в стране не любят богатых и считают, что, значит, все они наворовали денег. Вот не всегда этот стереотип работает.
Партия «Правое дело», как говорят, с участием Прохорова, возникла в результате некоторой договоренности, которую он достиг в Кремле. Сегодня, выступая в связи с вновь возникшей ситуацией, он говорит опять, что будет говорить с руководством страны, уже теперь не с Сурковым, а с руководством страны, вот о новой политической организации. Думаете, это правильный путь?
А есть какие-то еще, как вы полагаете? Ну что, уйти в подпольную революцию в какую-то? Он не революционер, он об этом говорит постоянно. Он хочет легитимную политическую альтернативную организацию, чтобы все было по закону, наконец-то. И я вот в этом я его тоже поддерживаю, кстати.
Вы считаете, что это возможно, что с руководством страны можно договориться о создании вот такой партии, как бы из пробирки?
Мне трудно представить себе, о чем можно договориться с руководством страны. Если речь идет о создании партии, то я понимаю желание руководителя в своем праве на самостоятельность. Вот это мне очень понятно. А изображать видимость партии он, конечно, не будет.
Андрей, скажите, пожалуйста, вы же там не один из представителей культуры, который поддерживает Прохорова. Там и Алла Пугачева, и Леонид Ярмольник, и Павел Лунгин, насколько я знаю.
Пенский, и Миронов, и Павел Лунгин, и я думаю, что будут многие-многие еще. Мне кажется, что вот те люди, которых вы перечислили, там, начиная с Аллы Борисовны Пугачевой, да, они настолько яркие, индивидуальные, что им не обязательно строиться в какое-то движение. Они достаточно хороши сами по себе. И если они что-то говорят, то их обычно слышат.
Рок-музыкант Андрей Макаревич в ложную ситуацию поставил конфликт вокруг правого дела журналиста Сергея Мостовщикова, который подписался выпускать для Михаила Прохорова обновленную партийную газету. Прохоров дал денег, но теперь партии у него нет, а та партия, которая называется «Правым делом», неизвестно, как поступит с этой газетой. Давайте послушаем Сергея Мостовщикова.
Сложно пока как-либо ответить на этот вопрос, потому что он не столько творческий, сколько практический. Есть договоры. Непонятен статус издателя партии «Правое дело» на сегодняшний день. Кто они? На месте названия, да, партии «Правое дело», да, это правда. У них продолжается какое-то заседание, да, в ходе которого что-то должно быть решено, по всей видимости, так я понимаю. Был под руководством Прохорова некий манифест. Один в редакции, два. Программные заявления, хоть как-то худо-бедно объясняющие позицию руководства этой партии, да, и куда она движется. Прохорова нет, разумеется, манифеста его тоже нет. Чем собирается заниматься партия? Бог ее знает. Как она собирается вести свою дальнейшую избирательную кампанию? Неизвестно. Я думаю, что во всей этой картинке многоуровневой, да, газета эта находится отнюдь не на первом месте. Для меня, как для главного редактора, это вопрос гораздо менее сложный. Выпускать или не выпускать? Если выпускать, то что именно? «Правое дело» — это некая конструкция, во главе которой стоит Михаил Прохоров со своим манифестом, со своими структурами и так далее и тому подобное. Мне показалось, как журналисту, что это любопытная конструкция, что следует к ней присмотреться и поработать с ней. Теперь этой конструкции не существует, понимаете? Ну, для меня, по крайней мере, я не знаю. Я просто не знаю, кто такой Богданов. Ну, то есть я знаю, что это кудрявый человек, который так или иначе светился в каких-то скандальных историях. Представляет он для меня интерес? Никакого абсолютно. Дунаев есть некто, да? Кто эти люди? Я не знаю. Братья Рявкины какие-то. Кто эти люди? Я не знаю. Хочется ли с ними работать? Я очень сомневаюсь. Я допускаю, что они захотят издавать свою газету. Ну, то есть она и есть их газета. Но, ради бога, я вообще сторонник того, чтобы было больше газет.
Голос Сергея Мостовщикова записала корреспондент «Радио Свобода» Анна Байдакова. О походе в политику Михаила Прохорова я беседую с политическим экспертом Московского центра «Карнеги» Марией Липман.
Я бы сказала, что Кремль и его высокопоставленные сотрудники уже на протяжении многих лет играют роль такого скульптора в отношении партийной системы. Они лепят партии, которые привычно называются у нас партийными проектами. И при необходимости могут слепить несколько вместе или что-то за ненадобностью выбросить и потом слепить новое. В этом смысле тот проект или партия «Правое дело», который возник под руководством Михаила Прохорова, на мой взгляд, не представлял собой исключения. При том, какова политическая атмосфера в России, невозможно себе представить, чтобы Михаилу Прохорову позволили возглавить партию и вести кампанию так, как он ее вел, то есть с заметным присутствием на федеральных телеканалах в регионах, без благожелательного отношения к этому Кремля. Это просто совершенно исключено в российских условиях. Те, кто Кремлю не по душе, а чье участие в политической жизни для Кремля нежелательно, не имеют возможности в политическое пространство выйти. Наличие такого решение о том, что Прохоров может вести кампанию, не означало, что отношения его с Кремлем будут беспроблемными. Ряд пожеланий, которые Кремль высказывал, возможно, не нравились Прохорову, то, как он вел кампанию, каких людей он подбирал для участия в списках, не может быть, частично его выступления, вызывали неодобрение в Кремле.
Нынешняя идеология Прохорова «Царь хороший, бояре плохие». Он заявил о том, что кукловод – это Сурков, и он будет добиваться отставки Суркова, чтобы его сняли с работы, и будет говорить с российским руководством, имея в виду, конечно, Дмитрия Медведева и Владимира Путина.
Ну, если говорить о том, что в стране существует политика, то это единственная возможная политика. Те, кто не выражает лояльность правящей группировке, верхушке исполнительной власти, принимателям решений, как бы их ни называть, они не имеют совсем уже никаких шансов заниматься политикой. Это позиция Прохорова, собственно, с самого начала, когда он заявил, что он не оппозиционная партия, когда он выступил формулировкой «конструктивная альтернатива», что бы это ни значило, похоже скорее на некоторую игру словами. Но факт, что он подчеркивал вплоть до и сегодняшнего дня, что он не является оппозицией, выражаясь языком русской литературы, против властей не бунтует, что он не критикует и не бросает вызов лидерам страны. И то, что сегодня он сказал о том, что Сурков вводил в заблуждение руководство страны, именно руководство страны, не то, что он вводил в заблуждение избирателей или народ, или население, но таким образом выводя это самое руководство из-под критики, это свидетельствует о том, что все-таки как бы невелик был скандал, конечно, Прохоров продолжает соблюдать осторожность и не делает необратимых шагов, которые могли бы на него обрушить особенно жесткое неудовольствие со стороны тех, кто принимает в стране решения.
У него достаточно политического веса или финансового влияния, административного ресурса для того, чтобы поставить вопрос действительно ребром, либо Прохоров с относительной свободой и полной лояльностью Путину или Медведеву, либо Сурков?
Да нет, ну, собственно, все. вся политика страны строилась так, чтобы никто не смел так ставить вопрос. Ни у кого нет такого ресурса, чтобы шантажировать, чтобы предъявлять ультиматум руководителям страны. То положение, которое занял Владимир Путин еще в бытность свою президентом, это положение человека, у которого нет конкуренции и которому никто не смеет напрямую бросить вызов из тех, кто рассчитывает на серьезную карьеру или на серьезное занятие бизнесом в России. Ему могут бросать вызов люди, которые владеют пером, люди, которые пишут, разговаривают. Его можно критиковать обыкновенным обывателем, но те люди, которые действительно рассчитывают серьезное преуспеяние в стране, этого делать не должны.
Путину ведь можно пожаловаться на Суркова? И вот возьмут Суркова, снимут? Или это исключено?
Да, пожаловаться, конечно, можно. Собственно, у нас некоторым образом вся страна живет столетиями на том, что можно пожаловаться верховному лицу. Когда-то челобитные царю посылали, а в последнее время у нас существует высокотехнологичный формат, да, прямой связи с президентом или с премьер-министром. Пожаловаться можно, но трудно себе представить, чтобы глава государства или премьер-министр ответил на ультиматум уступкой. Это, мне кажется, совсем не в стиле сегодняшней власти.
Похоже, что проект создания очередной праволиберальной партии провалился, и в Кремле тем людям, которые курируют этот проект, тоже радоваться нечего. Поставили не на того, получается.
Ну, это в том случае, если создание правой, ну, то, что называется в России, правой либеральной партии было первостепенной задачей и считалось абсолютно необходимым. Я не думаю, что дело обстоит именно так. Страна жила без такой партии в парламенте и вполне может существовать и дальше.
О российской политике и политике Михаиле Прохорове размышляла эксперт Московского центра Карнеги Мария Липман. Пресс-секретарь Владимира Путина сегодня сообщил, что в рабочем графике премьер-министра не запланирована встреча с Михаилом Прохоровым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 15 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. В Триполи прибыли президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. В чем суть их переговоров с новыми ливийскими властями? Как они будут налаживать сотрудничество с Временным переходным советом Ливии? В Лондоне открывается выставка работ французского художника Эдгара Дега. Почему Дега мог писать так, как будто фотографировал? В Минске начался судебный процесс по делу теракте в метро 11 апреля. Почему белорусские власти решили сделать этот процесс публичным? Могут ли обвиняемые быть приговорены к смертной казни? Об этом поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Правое дело разошлось с Михаилом Прохоровым.
Комментарии экспертов.
Депутат Госдумы Олег Смолин об очередной реформе российского образования.
В блогах «Свободы».
Юристы из ада. Блог бывшего главного юриста ЮКОСа Дмитрия Гололобова.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин не планирует отдельной встречи с бывшим лидером партии «Правое дело» Михаилом Прохоровым. Об этом сообщил Интерфаксу пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков, отметив, что Путин в курсе раскола в «Правом деле». Следственный департамент МВД России потребовал у телеканала РЕН-ТВ копии сюжетов, касающихся дела юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году. Как сообщила Интерфаксу глава пресс-службы канала, в качестве причины изъятия копии названа необходимость правовой оценки мнения родственников Магнитского о продолжении производства по его уголовному делу. Мосгорсуде на судебном процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова гособвинение закончило представлять свои доказательства. Следующий этап слушаний – доказательства стороны защиты. Обвиняемый в организации взрыва в метро Минска Дмитрий Коновалов признал свою вину в суде. Второй подсудимый сообщник Коновалова Владислав Ковалев признал обвинение частично. По данным следствия, он заранее знал о подготовке взрыва, но не сообщил правоохранительным органам. Франция и Великобритания пообещали дальнейшую поддержку ливийским повстанцам и их руководству после отстранения от власти в Ливии Муаммара Каддафи. Об этом заявили президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, прибывшие в четверг с визитом в Ливию. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен заявил, что Североатлантический союз не допустит новой вспышки насилия на Балканах в связи с обострением ситуации на границе между Сербией и Косово. Глава Международного валютного фонда Кристиан Лагард считает, что расширению долгового кризиса в Европе способствует недостаток доверия между европейскими лидерами.
Вы слушаете программу «Время свободы».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 15 сентября. Сегодня в Беларуси начался судебный процесс в отношении предполагаемых организаторов взрыва в Минском метрополитене 11 апреля этого года. В результате террористической атаки 15 человек погибли, несколько сотен получили ранения, многие на всю жизнь остались калеками. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Слушание уголовного дела по статье «Терроризм» происходит в актовом зале Дома правосудия. Таким образом, планировалось обеспечить максимальное присутствие заинтересованных лиц в зале. По делу проходят 523 потерпевших, сотни свидетелей. Однако аншлага не наблюдается. На процесс пришли немногим более 120 пострадавших. Некоторые из них на костылях с ампутированными конечностями. Есть в зале и родственники погибших. Однако большинство сослались на то, что не хотят вновь бередить старые раны. Напомним, взрыв на платформе станции метро «Октябрьская» прогремел вечером 11 апреля в час пик. В результате 13 пассажиров подземки погибли на месте, еще двое скончались в больницах. Более 300 получили ранения разной степени тяжести. На скамье подсудимых двое обвиняемых. Это друзья со школьной скамьи, жители Витебска Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев. Оба 1986 года рождения. Материалы уголовного дела составляют 550 томов. Коновалов обвиняется в совершении более 30 преступных эпизодов. Ковалеву вменяется в вину участие в 15 эпизодах противоправных деяний. Кроме того, Коновалов обвиняется в совершении взрывов в Витебске 14 и 22 сентября 2005 года и в Минске в ночь на 4 июля 2008 года. Максимальное наказание, предусмотренное самой тяжкой из предъявленных статьей «Терроризм» – смертная казнь. Собственно, суд проходит в обстановке повышенных мер безопасности. На подступах к зданию находится большое количество сотрудников правоохранительных органов в форме и штатском. Мобильная связь в зале блокирована. Фото и видеосъемка запрещена. Коновалов и Ковалев удерживаются в наручниках. Они помещены в клетку, разделенную стеклянной перегородкой. Процесс начался с заслушивания ряда ходатайств потерпевших. В частности, заявлено о вызове в суд жительницы Минска, которая сдавала квартиру обвиняемому Коновалову накануне взрыва в метро. Также удовлетворено ходатайство одного из пострадавших о запрете на видеосъемку во время всего судебного заседания. Кроме того, судья Александр Федорцов запретил журналистам контактировать с потерпевшими, а вот ходатайство о переносе суда до того времени, пока в Белоруссии не будет отменено смертное наказание и не будет введен суд присяжных, судебная коллегия отклонила, что Белоруссия остается единственной европейской страной, не поддержавшей мораторий на смертную казнь. В процессе расследования уголовного дела и оперативно-розыскных мероприятий не выявлено косвенных свидетельств того, что за спиной обвиняемых стояли какие-либо спонсоры или заказчики. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Редактор белорусской оппозиционной газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, с которой беседует мой коллега Андрей Шароградский, отмечает, что к следствию по делу о теракте в Минском метро осталось много вопросов, а власти просто не могли не сделать процесс по этому делу открытым.
Сразу после того, как произошла эта трагедия, заявления официальных лиц были в том духе, что вот оппозиция, враги, и вот прямые были намеки, что за этим стоят какие-то силы в оппозиции. И только уже позже власти признали, что все-таки оппозиция не имела отношения к этой трагедии. Специально под этот процесс выделили такой большой актовый зал в Доме правосудия, чтобы все желающие могли прийти. У нас опасно, честно говоря, было освещать это дело и эту историю, потому что и политики, и журналисты были предупреждены официально прокуратурой о том, что будут нести уголовную ответственность, если их прогнозы, предположения и так далее не будут соответствовать действительности. Поэтому я бы не сказала, что следствие освещалось широко. В основном государственные СМИ ограничивались сообщениями из прокуратуры, то есть официальными сообщениями, и глубоко не копали. Интерес к процессу большой, потому что за все это время никаких таких серьезных доказательств вины вот этих двух молодых людей, которые сегодня на скамье подсудимых, представлены не были. Обвинение, ну, очень удивительное. То есть, оказывается, молодые ребята, еще учась в школе, уже там делали какие-то бомбы, где они брали взрывчатку, так и непонятно, так и не выяснено. Вот, в общем, вопросов очень много. И поэтому, конечно, интерес к этому процессу огромный, журналистов присутствует там много. Освещаться процесс будет широко, хотя вот фото и видеосъемку уже сегодня запретили.
Вы упомянули уже о тех трудностях, с которыми сталкивались журналисты, а все-таки были ли какие-то попытки провести независимое расследование?
Были. Попытки такие предпринимались, и они до сих пор предпринимаются. На сайтах, в частности, достаточно много публикаций было на эту тему. Выступали и бывшие военные, например, у нас когда-то бригадой спецназа армейского, который вот под Минском в Мариной Горке командовал такой Владимир Бородач. Он выступал несколько раз с публикациями на эту тему, доказывая, что необученные люди сами не могут взрывное устройство сделать, не покалечившись. То есть, что самые главные загадки это следствие пока не раскрыло. Вот. Но власти делали вид, что они не замечают этих публикаций и вот упорно ведут к тому, что следствие прошло объективно, виновные найдены, и все желающие могут в этом убедиться по итогам суда.
А трудно было добиться публичности этого процесса?
Нет, вы знаете, был такой накал страстей в обществе после этого теракта. Это настолько необычное для Беларуси происшествие. Такое было большое недоверие общества к власти, которое заявило там на следующий же день, что виновные найдены, что, я думаю, власти понимали, что нет другого выхода, кроме как делать процесс открытым. Потому что если бы его закрыли, если бы туда не пустили на этот процесс журналистов и людей, родственников, то слухи о том, что взрыв метро имеет совершенно другие корни и совершенно других виновных, они бы просто накрыли Беларусь как волна цунами.
А насколько активно сейчас обсуждается возможность вынесения смертного приговора подсудимым по этому делу?
Практически нету шансов, что если одного, по крайней мере, из обвиняемых признают виновным во взрыве, что ему будет какая-то иная мера наказания. Фактически шансов на то, что приговор, если их признают виновными, что приговор будет другим, нет. У нас смертные приговоры выносятся за гораздо меньшее количество жертв. Конечно, есть много людей, которые искренне считают, что поскольку такой страшный теракт, такое количество жертв, то распять, казнить там прямо на площади. Такие настроения тоже есть.
О начале судебного процесса в отношении организатора взрыва в Минском метрополитене говорила белорусский журналист Светлана Калинкина.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Отвлечет ли внимание белорусов от финансового краха суд над организаторами взрыва в метро? Об этом спорят политолог Кирилл Коктыш и журналист Павел Шеремет.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 15 сентября. Президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон утром в четверг прибыли в Ливию, чтобы выразить поддержку новому временному правительству страны, Национальному переходному совету. Их визит проходит на фоне продолжающихся боев в различных районах Ливии, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Николя Саркози и Дэвид Кэмерон с весны этого года, когда начались первые организованные выступления против Каддафи, были самыми решительными сторонниками воздушной операции НАТО в ливийском небе для поддержки действий повстанцев против правительственных войск. Президент Франции и премьер-министр Великобритании в четверг начали свой визит со столицы Триполи, которая перешла в руки повстанцев 3 недели назад. Затем они намерены побывать в Бенгази, где до сих пор находится администрация Национального переходного совета. Новые власти Ливии в первую очередь просят страны Запада снабдить их оружием. Повстанцы до сих пор продолжают атаки на города Сирт, Бенивалит и Сабха, которые удерживают сторонники Муаммара Каддафи. При этом представитель свергнутого ливийского диктатора Муса Ибрагим заявил накануне, что силы Каддафи все еще контролируют огромные части страны, а сам он по-прежнему находится в Ливии. В первые часы визита в Триполи в четверг Дэвид Кэмерон сказал:
несколько недель назад Каддафи все еще был здесь, в Триполи, и я думаю, все, что видит сейчас мир, впечатляющие и удивительные перемены. Конечно, осталось еще много проблем и нерешенных вопросов. Однако то, что на ваших дорогах возобновилось нормальное транспортное движение, что из кранов течет вода, что работают больницы, все это впечатляет.
This is impressive.
Канцелярия Дэвида Кэмерона сообщила, что в ближайшее время Соединенное Королевство разморозит очередную партию ливийских финансовых активов в британских банках, примерно на сумму в 950 миллионов долларов. А вот что сказал в Триполи президент Франции Николя Саркози.
Франция очень заинтересована в единстве Ливии. В согласии между всеми ливийцами, сегодня Франция говорит своим ливийским друзьям: все вместе смотрите в будущее, не нужно ни мстить, ни стремиться карать.
О том, какое значение сегодняшнему визиту в Триполи придается во Франции и о возможных стратегических планах президента Николя Саркози, я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским.
На историческом аспекте этого визита остановился сегодня представитель правительства Франции, заявивший, что ливийская революция опровергает бытующее мнение, согласно которому арабские страны обречены на выбор одного из двух зол – диктатура культа личности или исламский фанатизм. То, что происходит на наших глазах в Ливии, доказывает, что существует другой, третий путь. Ведь полковник Каддафи был свергнут силами, выступающими под знаменем свободы. Ливийцы молодого поколения, а таких в стране большинство, говорят о необходимости установления в Ливии парламентской демократии. Такова точка зрения французского правительства. Говоря о визите президента Франции в Ливию, нельзя не упомянуть прибытие в Триполи французского философа Бернара Анри Леви, человека, никогда не занимавшего политического поста, центральная фигура студенческих волнений в Париже. В мае 1968 года Бернар Анри Леви не является политическим сторонником Никола Саркози и на предстоящих в будущем году президентских выборах призывает голосовать за кандидата социалистической партии Мартин Обри.
Чем объясняется с самого начала столь удивительная активность именно Николя Саркози?
Военная инициатива и политическая инициатива Саркози в Ливии вписывается в его программу создание нового района Средиземноморского бассейна. Программа, с которой он выступил за годы до начала волнений в Ливии. Саркози считает, что мир и стабильность в Европе немыслимы без создания в странах Средиземноморского бассейна режимов демократической формы правления. В перспективе его видения нового Средиземноморья совершенно логично, что Саркози был первым западным политическим деятелем, поддержавшим ливийских повстанцев.
Это был обозреватель «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. Западные страны и соседи по арабскому миру сейчас всячески стремятся поскорее вернуть Ливию в цивилизованное дипломатическое сообщество, как говорят эксперты. В ближайшие дни в Триполи прибудут премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган и министр иностранных дел Египта Камиль Амр. Многие наблюдатели по-прежнему выражают опасения, что состав Национального переходного совета очень неоднороден, и потому по-прежнему не ясно, какой дальнейший курс выберет новое правительство Ливии. Светский, умеренно-исламистский или же фундаменталистский? Понимают ли это Дэвид Кэмерон и Николя Саркози? Об этом я спросил ученого-арабиста, специалиста Центра ближневосточных исследований Института США и Канады Александра Шумилина.
Все понимают, а особенно Саркози и Кэмерон. Задача укрепить умеренный тренд в плане религиозном в руководстве НСП. Эта задача стояла давно, и она до сих пор решалась достаточно положительно, эффективно. Никаких представителей радикальных кругов там в руководстве нет. Какой-то угрозы в этом плане не существует, на мой взгляд. Потенциально она разбивается, особенно в России, она раздувается, провоцируется сторонниками Аль-Каиды, которые пытаются на этом набрать очков. В действительности уже давно ведется работа западных стран по изучению, кто есть кто, ибо эта угроза настолько серьезна, что она номер один для всех. Как для новых руководителей Ливии, умеренных руководителей, которых радикалы называют предателями, так и, естественно, для западных стран. А когда угроза сформулирована как номер один, то ей противодействуют по полной программе. Это мы и наблюдаем сейчас в Ливии.
Одновременно с началом визита в Ливию Дэвида Кэмерона и Николя Саркози, иранское информационное агентство ИРНА сообщило, что посол Тегерана в Триполи вернулся в дипмиссию и, цитата, «начал активную работу». Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад резко критиковал Муаммара Каддафи за репрессии против собственного народа и еще более резко страны НАТО за военную операцию в Ливии. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Генеральная прокуратура России намерена поручить специальным службам прекратить работу сайта «Кавказ-центр», серверы которого располагаются в Финляндии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По решению Никулинского суда Москвы, признавшего сайт «Кавказ-центр» экстремистским, Минюст России должен занести его в список экстремистских изданий. Кроме того, в ближайшее время может быть заблокирован доступ к самому сайту и его зеркалам по 7 доменным именам. По данным агентства «Интерфакс», Генпрокуратура России намерена поручить спецслужбам прекратить работу сайта «Кавказ-центр», серверы которого располагаются в Финляндии. Интернет-эксперт Антон Носик не совсем понимает, как это будет выглядеть на практике.
Прекратить работу сайта или любого другого предприятия, расположенного за пределами России, российские спецслужбы законными способами не могут. А прокуратура – это теоретически орган, который, в частности, занимается надзором за соблюдением закона. Поэтому я думаю, что прокуратура просто не точно выразилась, что имеется в виду не прекращение деятельности этого сайта, а прекращение доступа к этому сайту пользователей, находящихся на территории Российской Федерации. Это не только может быть осуществлено, это уже у большого количества российских провайдеров осуществлено достаточно давно. Просто провайдер получает предписание установить у себя фильтр на определенные адреса. И дальше пользователь этого провайдера, заходя на эти адреса, либо ничего не видит, либо видит сообщение, что данный адрес заблокирован на основании такого-то судебного решения.
Вы отметили, что у российских спецслужб нет законных способов прекратить деятельность сайта, зарегистрированного в Финляндии. А другие какие-то способы есть?
Ну, разумеется, можно DDoS-атаку на этот сервер устроить. Это то, что, собственно говоря, устраивается. Атаки на этот сервер идут много лет просто. Они, как мы видим, не очень эффективны. Российские власти, пытаясь закрыть этот сайт миллионам неэффективных способов, только способствуют его известности и популярности. Если бы российские власти этот самый сайт просто игнорировали, мы бы с вами его сегодня не обсуждали.
Руководитель Международного комитета по проблемам Северного Кавказа, политолог Руслан Кутаев, считает, что сайт «Кавказ-центр» имеет право на существование, как любое другое информационное агентство.
«Кавказ-центр» пользуется, по крайней мере, по информации, которая выдается по событиям на Кавказе, пользуется с достаточной популярностью и среди моих коллег-политологов, экспертов. Кавказ-центр, как и другие информационные агентства, имеет право на существование. А дело каждого, насколько он доверяет этому информационному агентству, насколько пользуется в своей повседневной работе.
Ну, вы доверяете?
Есть вещи, которые я ставил под сомнение, но были вещи, которые я безупречно доверял.
Сайт «Кавказ-центр» был создан в 1999 году в Грозном. Он отражает события на Кавказе с точки зрения представителей экстремистских вооруженных групп. Впоследствии хостинг сайта располагался в Литве, Эстонии и Швеции, но был закрыт по настоянию России. Финская полиция, в которую российские власти направляли просьбы о закрытии «Кавказ-центра», не нашла в его материалах пропаганды терроризма. О том, почему финские власти не закрывают «Кавказ-центр», говорит правозащитница, руководитель общества российско-чеченской дружбы, живущей в Финляндии, Оксана Челышева.
Финские власти всегда ориентируются на нормы внутреннего законодательства и те этические нормы, которые превалируют в сознании граждан этой страны. Принцип права на свободу мнения и свободу слова в Финляндии является одним из образующих это общество. Я лично, как журналист, как правозащитник, как человек, действием и содержанию Кавказ-центра отношусь более чем критически. Я лично считаю, что это действительно один из наиболее пропагандистских рупоров. Речь не может идти о Кавказ-центре как об источнике информации, учитывая даже то обстоятельство, что содержание страниц этого сайта на разных языках не совпадает ни по стилю, ни по содержанию. С моей точки зрения, простое закрытие чего-либо, оно не решает проблемы. Ну хорошо, можно объявить сайт экстремистским, можно его закрыть. Это решит ситуацию на Северном Кавказе? Это решит ситуацию, по сути, с незатихающим конфликтом? Я не думаю, что это вообще несет какую-либо пользу. Оно подстегивает нас самом деле развитие этого сайта и дальше.
Говорила правозащитница из Финляндии Оксана Челышева. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Лондоне в Королевской академии искусств открывается выставка под названием «Дега и балет. Живописное движение». Это первая крупная выставка работ выдающегося французского художника Эдгара Дега, посвященная его страстному интересу к балету и фотографии. Дега оставил обширное творческое наследие. Это портреты, исторические полотна, серии рисунков, работы пастелью, скульптуры. На выставке в Лондоне экспонируется 85 живописных работ художника, а также скульптуры и фотографии его работы, говорит куратор лондонской выставки Энн Дюма.
На выставке Эдгар Дега представлен исключительно как художник танца. Однако мы хотели показать это под новым углом зрения. Нам хотелось рассказать, почему Дега был так поглощен танцем. А все дело в том, что больше всего его интересовала человеческая фигура в движении. Именно балет предоставлял ему возможность исследовать не только простые и обыденные движения человеческого тела, но и движения необычные, изысканные, в сложной динамике. Человеческое тело вообще было центральным сюжетом его искусства. Дега редко изображал танцы на сцене. Его больше всего интересовало то, что происходило за кулисами, в танцклассах, на балетных репетициях. На его картинах можно увидеть утомленных танцовщиц, отдыхающих от работы или упражнений. Эти его работы очень современны. Это делает их необычайно реалистичными. Эдгара Дега часто называют импрессионистом, однако, на мой взгляд, это не совсем точно. Он действительно был членом сообщества импрессионистов, участвовал в их выставках и разделял их интерес к современной жизни. Однако он очень отличается от такого классика импрессионизма, как Клод Мане, поскольку его мало интересовал пейзаж и градации света и цвета. Он был по преимуществу художником-урбанистом. Его привлекали сюжеты, не выходящие за пределы закрытого помещения. Мне кажется, что было бы точнее назвать его реалистом, а не импрессионистом. На выставке нам хотелось проследить эволюцию интереса Дега к балету и эволюцию его стиля и техники. У нас представлены как ранее посвященные балету работы Дега, относящийся к 70-м годам 19 века, которые необычайно реалистичны, в которых ощущается интерес к деталям. Так работы позднего Дега, созданные между 1900 и 1905 годом, когда он практически перестал работать.
Говорила лондонский искусствовед Энн Дюма. Эдгар Дега, выходец из богатой дворянской семьи, успешный популярный художник, прожил долгую жизнь, 83 года. Однако скончался он в 17-м году в одиночестве, практически слепым, не оставив семьи и детей. Московский музей Пушкина отправил одну из работ Дега из своей коллекции на лондонскую выставку. Я беседую с хранителем коллекции новой французской живописи музея Пушкина Алексеем Петуховым.
Мы отправили туда картину Эдгара Дега, танцовщицу у фотографа. Единственную картину маслом этого художника в нашем собрании. Да, ее тема напрямую связана с темой выставки, которую делают наши английские коллеги из Королевской академии. Она называется «Дега, глаз и фотокамера». Танцовщица, позирующая фотографу, напрямую относится к этому сюжету.
Танцовщица Дега – это одна из самых знаменитых, не эта его картина, а картина «Голубые танцовщицы» – одна из самых знаменитых, ну, скажем, известных каждому, наверное, московскому школьнику, поскольку она выставлена в вашем музее. Картина, насколько важна в творчестве Дега именно эта тема была?
Она одна из ключевых. Дега один из самых пристальных наблюдателей в истории искусства. Он действительно как фотоаппаратом фиксировал своим глазом малейшие изменения движения и танцовщиц. Поэтому танцовщицы были одним из его самых главных персонажей в искусстве. Значение этой вещи, одно из лучших в этой большой бесчисленной серии художника, значительно.
Дега писал и портреты, и исторические полотна, и танцовщиц, рисовал пастелью. Что главное в его творчестве? Что-то можно выделить?
Главное – это сам подход. Новая культура взгляда. Культура взгляда, которую предлагает нам художник. Взгляда не эпического, успокоенного, традиционного, а взгляда обостренного, наблюдательного и постоянно ищущего какие-то необычные черты, казалось бы, обыденных, рутинных предметов. Это объединяет все его произведения. Неожиданный ракурс, странно вывернутая нога, взгляд не смотрящий на зрителя, а смотрящий на какого-то неизвестного персонажа, которого мы даже не видим. Увиденный как будто бы из-под тишка, невзначай. Образом. Эти вещи привлекательны вот в такой магии многоплановости взгляда, многоплановости ракурса. Если говорить о теме Дега и фотографии, то здесь действительно художник обладает тоже особой культурой взгляда и учит нас видеть мир как будто бы в смене ракурсов, не только как фотографии, но и как в таком протокинематографе, то есть покадрово.
Вы бы назвали его идеологом импрессионизма, это верное определение?
Нет, конечно. ДК хотя и выставлялся вместе с импрессионистами, но обладал очень независимым и даже несколько нелюдимым, очень ярким характером. ДК действительно очень близок к импрессионистам, постоянно контактирует с ними, но думаю, что его здесь стоит оставить основником. В группу, собственно, он не входил, и идеологом ее не был. Идеолог импрессионизма скорее Клод Моне.
А как бы вы творческую манеру ДК характеризовали, если говорить о художественных течениях? Как верно сказать?
ДК – это ДК. Зачем нужно изобретать какой-то изм, если есть имя, которое знает весь мир?
Вы упомянули о том, что у ДК был непростой характер. Действительно, и судьба его сложилась отчасти даже трагически. Он выходец из богатой семьи дворянской и в то же время прожил всю свою жизнь без семьи. Подозревали его даже в воеризме. Неизвестно ни о его подругах, ни о его друзьях близких, интимных. Умер он в очень преклонном возрасте, но жил в одиночестве. Как-то сказалось это на манеру творчества, вот такая непростая личная жизнь, сложная?
Это сказалось на вот этой культуре взгляда. Для самого художника это такая несколько болезненная обостренность взгляда. Это то, чем он, возможно, компенсировал отсутствие покоя и такой умиротворенности в собственной жизни. Вот это метущееся желание постоянно наблюдать, может быть, немного подглядывать, а находить необычные ракурсы, заставать врасплох. Я думаю, несомненно, имеет исходной точкой особенности характера художника.
Какие картины Дега хранятся в русских собраниях? В вашем музее много его работ?
А в нашем музее несколько его произведений. Это, собственно, танцовщица у фотографа, голубые танцовщицы, танцовщица на репетиции, проезд на скаковых лошадей. И несколько произведений экспонируются у нас из состава так называемых перемещенных ценностей, некоторые принадлежавших немецким коллекционерам.
А выставки Дега устраивались в России в последние десятилетия, скажем?
Нет, эти произведения только в постоянной экспозиции нашего музея и Эрмитажа находятся.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 15 сентября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, были искусствоведы Алексей Петухов и Энн Дюма. В Королевской академии искусств открывается выставка «Дега и балет. Живописное движение». Вот так обстояли дела в четверг, 15 сентября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера в эфире, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новая для меня история очень напоминает рейдерские захваты 90-х.
Они выбрали очень выгодную позицию для начала нападения, но
им... Как и прежде, они должны будут покупать шенгенскую визу за 60.
Участники торгов, продавцы заняли выжидательную позицию. Мы находимся...
Причины катастрофы стали выстрелы внутри салона вертолета.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.